Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт Эмет.
Шаббат шалом, дорогие друзья! Шаббат. Рад вас видеть. Как вы знаете, я насчет с Украины, причем не просто с Украины, а именно с Донецкой области, из города Мариуполя, что на самом юге Донецкой области. Вот. Ну и вот я, конечно, очень переживаю за все, что там происходит. Там родственники, одноклассники, старые друзья. Ну и вот я звоню, спрашиваю, как бы, как дела, вот, переживаю. Вот. И вот я с такой, как бы, такой обнаружил, как бы, момент, что вот все особо не жалуются, как бы, на жизнь. Вот. Но что интересно, все вот точно знают, в чем вообще вот причина, кто прав, кто виноват, и все точно на 100% знают, что нужно делать, чтобы эту ситуацию как бы улучшить, чтобы закончить эту войну ужасную, все такое. Вот. И вот я подумал, что вот какие все умные, да, вот у вас не возникает иногда такое вот, как бы желание вот посоветовать политику, вот поставить себя на место там, президента, вот, и вот дать какой-то ценный совет. Вот у меня, например, ну, возникает. Вот я, например, вот, мне кажется, я вот иногда знаю, вот, в чем проблема, что нужно сделать для того, чтобы, что нужно было делать, чтобы эта ситуация не возникла. Ну, вот иногда я вот говорю, там, вот Янукович, там, этот дурак, вот нужно было ему там вроде как и подписать этот договор, а вроде как и не подписать, лавировать там между Западом и Россией. Вот, и ни в коем случае не стрелять, не доводить. То есть вот я прям знаю, да, вот я знаю, как нужно поступить. Вот как нужно было поступить, чтобы вот не случилось то, что случилось. Вот. То есть вот я как бы знаю, какой подход можно было бы назвать действительно мудрым. Но вот один современный американский политик сказал такие слова, что вот крупным правителям на уровне президентов, там премьер-министров, им приходится находить, как правило, не мудрое, а просто наименее плохое решение, как вот best of the worst, как бы. Вот. И вот это уже, мне нравится это выражение, потому что это уже гораздо ближе к истине. Вот. Ну, конечно, вообще наша цель с вами не оценка действий политиков и всякое такое, и вообще не мирское, как бы. Мы пытаемся постичь духовную природу вещей, понять божественные причины, следствия, Божий замысел. Вот. Но вот все-таки представим на минуту, что мы как вот решили спуститься с небес, вот, и на минуточку, и вот все-таки решили дать совет вот как бы этому нерадивому политику, как быть. Ну, тем более, что действительно ситуация попахивает крупной войной и крупными проблемами не кому-нибудь там, каким-то абстрактным сирийцам там или сербам, скажем, а конкретно моим там двоюродным братьям, сестрам. Моя сестра из Донецка сейчас бежала, в Крыму сидит, потому что боится бомбежек, как бы. Вот, и это что-то неслыханное такое вообще, просто никогда не в один из самых мирных вообще уголков земли был последние там, не знаю, сколько лет, на 90 лет. Вот, вот все-таки вот давайте попробуем как бы найти вот эту вот как бы мудрость, что ли, вот найти мудрое решение, какой-то, знаете, какой-то практический деловой совет для нерадивого политика. Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Как погасить очаг войны? Как погасить эту ненависть между недавно еще дружественными народами? Как примирить обе стороны? Как сделать так, чтобы украинцы эти, наконец, полюбили русских и наоборот? И чтобы вообще в целом на земле наступили мир и гармония? Ну, наверное, это очень сложно, да, не так ли? Нужно быть очень мудрым, очень сложно найти это мудрое решение, грамотный подход, грамотное руководство к действию. Вот. Ну, допустим, что мы не опустили руки и спрашиваем себя, что вообще значит быть мудрым. Может, есть некий простой принцип. Например, нужно понять вначале, что вообще есть мудрость как таковая, вообще понять ее суть, дать ей определение, вот, и потом на основе этого попытаться выработать какой-то ну, правильный практически как бы план к действию вот, для политиков, да, для того же там Порошенко, например. Вот, и вот, может, если мы поймем сущность вот этой истинной мудрости вообще, то тогда и узнаем, что такая мудрая жизнь в свете, мудрая политика государства и так далее. Ну и давайте вот на сегодня это будет наша такая как бы гипотеза, такое предположение, и посмотрим, что у нас с вами из этого получится. Вот. Ну, за определение мудрости по ее практическим результатам, конечно же, мы обратимся к Библии. Ну, а куда же еще? И вот какой библейский герой был самым успешным в земных делах? Самым таким, знаете, богатым, уважаемым, почитаемым? Соломон, да, совершенно верно. Соломон был самым богатым, самым уважаемым, самым успешным. Вот, и самым мудрым, да? Конечно же, израильский царь Соломон. Это истинный кладезь земной мудрости, житейской мудрости. Он был благословен Господом Богом на жизнь очень мудрую и очень успешную. Во всяком случае, так бы сказали большинство верующих, не так ли? Это вообще величайший мудрец всех времен и народов. Фольклоры многих народов, не только израильского, приняли образ Соломона как прототип, как образец и эталон мудрости. Вот персонажи, аналогичные Соломону, можно найти не только в Израиле, вот не только в Писании, но и в сказаниях персидских народов, арабских народов и даже славянских. Даже вот в русских былинах и сказаниях тоже есть персонажи, которых можно было бы сравнить вот к Соломону, вот некий как бы аналог. То есть это действительно всемирно известный, всемирно признанный мудрец. Вот. Сама по себе история о том, как Соломон получил свою мудрость от Бога, уже легендарна и очень такая замечательная. Она описывается в Третьей книге Царств. Вот давайте с вами, пожалуйста, откроем Третья книга Царств. Вот, это третья глава. Третья книга Царств, третья глава. И там, начиная с 4 стиха, там, может быть, кое-какие фразы я буду пропускать. Вот, и написано так. «И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник Моисея». То есть перед тем, как храм был построен, вот этот жертвенник, который был в скине собрания, он располагался в этом Гаваоне. Туда приходили люди, чтобы приносить жертву. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». А раб твой, и Соломон ему отвечает: «Раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. «Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». Вот, то есть Соломон получил не только то, что просил, но и то, чего он не просил. Вот, он не стал просить смерти врагам, победы над врагами, богатства, золота, жен, там, рабов и так далее. Он просто попросил мудрости, и Господу это очень понравилось. Он говорил: «За то, что ты не просил, вот то, что обычный человек попросил бы, я тебе даю и это, и мудрость в придачу, и ты самый мудрый будешь вообще в истории, и не было мудрее до тебя, и после тебя не будет». Вот. И действительно, вот чего только стоит эта история о судействе между двумя женщинами, если помните, была эта история, что жили две женщины в одном доме, и у каждого был ребенок одного и того же возраста, и один из них умер ночью. Вот. И у них возник спор, чей ребенок остался в живых. Да? И они спорили, не могли поспорить, пришли к Соломону: «Рассуди нас». Он говорит: «Ну что ж, раз у вас такой спор, давайте зовите стражника, пусть он напополам сейчас ребенка разрубит, одна часть одной, другая часть другой». Ну и та, ничей это был ребенок, стоит, молчит или говорит: «Пусть так и будет». Вот. А та, чей этот ребенок, она возопила: «Нет, не надо это делать, отдайте ей, она мать». Вот. Ну, на что Соломон отвечает: «Нет, вот та, которая возопила, она действительно мать, и ей дайте этого ребенка». И вот после этого вот эта слава Соломона, как наиболее такого мудрейшего, величайшего по своей мудрости человека, уже окончательно укрепилась не только в Израиле, но вообще на всем Ближнем Востоке. Вот. Есть еще другая история, вот такое очень интересное подтверждение мудрости Соломона, действительно, вот этой мудрости, которую он получил от Бога, истинной такой. Это вот эта вот история с некой восточной царицей Савской. Она менее известна и реже упоминается, но она на самом деле еще более потрясающая. А история там такая, это вот из Паралипоменона, вторая книга Паралипоменон, 9 глава, 1 стих. Там история, значит, такая. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и была она вне себя. И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою». А дальше вот просто потрясающе. 9 глава, 8 стих, 2 книга Парлипоменон. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол свой, в царя у Господа Бога твоего». Почему это вообще вот просто потрясающе и удивительно? Да просто потому, что представьте себе эту восточную царицу. Да, вот приехала она колесницей, с кучей рабов, там, наложников, вот такая матерая, такая язычница, да, вот, как бы очень гордая, очень себя высоко ставившая. Вот, и вот она общается просто, она вот смотрит на жизнь Соломона, она с ним разговаривает, и вдруг она понимает, что вот здесь живет истинный Бог, вот именно в этом доме, в этом дворце, в этом человеке, как бы. Вот то, что он ему дал, это истинная божественная мудрость. И здесь, в этом стихе, она называет Бога Израиля по его имени. В Библии именно написано «Яве». Она его называет по имени, говорит: «Яве, благословен Господь Бог твой». Вот есть предание еврейское, что она вот в этот момент обратилась к вере в Господа Израиля. Вот эта язычница, матерая, с наложниками, знаете, там, с колесницами, с подарками, с этими кучей там золота. И вот она принимает веру вот, Израиля. Это просто небывалое, как бы, вот для тех времен. Вот. Но такое произошло. Тоже предание, правда, не говорит, насколько там долго ее хватило. Вот. Но тем не менее. Вот. То есть, воистину, источник мудрости Соломона, он неземной. Уж кому-кому, а ему как бы точно можно верить, да? Вот. Ну, и мы знаем, что всего Соломон три написал книги, не только «Экклезиаст». Он написал еще «Песнь песней» и «Притчи». И вот читается, что «Песнь песней» он написал в молодом возрасте, когда он был еще юношей, «Притчи» в таком уже среднем, зрелом возрасте, обычным зрелым мужчиной, а «Экклезиаст» уже в старости, уже будучи стариком. И вот «Экклезиаст», он как бы фокусирует весь жизненный опыт вот этого великого мудреца. Вот. Само вообще слово «Экклезиаст» происходит от «кахелет», точнее, на иврите «кахелет» происходит от слова «кахаль», что означает «экклезия», «собрание». И оно может означать как руководитель собрания или человек, проповедующий в собрании, или еще может означать как книга, читаемая в собрании. Вот. И вот, как мы сказали уже Соломону, было сказано, что ни до него, ни после него не было и не будет человека мудрее. И, наверное, может быть, мы не все поймем своим ограниченным умом, потому что мы все как бы глупее как бы его. Вот. Но, тем не менее, мы попытаемся понять как можно больше. Вот. И в «Экклезиасте», поскольку эта книга написана в старости, уже в наиболее таком уже мудром возрасте, да, наверное, с отдельным советом можно обратиться к «Экклезиасту». И вот я такой, значит, с нетерпением открываю «Экклезиаст» в самом начале, первую главу, первый стих. Думаю, ну как же ж там всех в этом Донбассе-то умиротворить и утихомирить, да, где ж там мудрость, где ж там умный совет. И вот читаю, значит, первая глава, самое начало, там второй стих. «Суета, сует», – сказал «Экклезиаст», – «суета, сует», – «все суета». Не понял. Вот. И затем далее смотрю, дальше читаю. «Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки». Вот тогда. Оказывается, труд и усердие сами по себе имеют мало смысла вообще. Вот. Представляете, такое посоветовать, например, там, Порошенко тому же, да? Вы знаете, что Петр Алексеевич, вот вы там пытаетесь мир навести в стране, сделать Украину такой богатой, процветающей, значит, такой великой там, европейской державой, да? А знаете что, это все суета-сует. Вот. И вообще нет вообще толку человеку от трудов его. Ну вот что вот он ответит, да? Ну, наверное, в лучшем случае так покрутит так пальцем у виска и пойдет дальше, да? Это если еще москалем не обзовет. Вот. Так что можно ли это применить на практике? Ну, маловероятно, да? Наверное, нельзя. Ну, давайте посмотрим дальше. Пятый стих там, в первой же главе, опять-таки. «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. И идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Вот эти замечательные тоже стихи, вот в этой вот как бы периодичности, цикличности космических процессов, некий такой, как немой укор человеку, знаете, такой немой урок. Вот в художественной литературе часто вот описывается, есть такое описание, бывают такие описания, когда вот человек, например, будучи сраженный на поле боя или будучи больным, он знает, что он умирает, и вот он в последний момент как бы вот возводит свои глаза к небу, к облакам, к солнцу, да, и вот он как бы понимает, что он сейчас умрет, но вот солнце как двигалось по небосклону, так оно и будет двигаться. Оно сегодня вечером зайдет, а завтра утром оно опять встанет на востоке. То есть как бы ничего не поменяется. И вот это вот человека как бы потрясает до глубины души, но, как правило, уже только перед смертью. Вот большинство людей, вот как бы вот эта вот истина такая глобальная, как бы она открывается уже только перед смертью. И только очень немногим, которым Господь как бы открывает духовные уши, вот, понимают это раньше, а не перед самой смертью. Еще вот я знаю, что родственница, она там наша дальняя умирала, так вот она хотела, чтобы ей просто открыли окно. Вот я хочу, чтобы просто было открыто окно, чтобы видеть вот просто вот небо и облака, и больше мне вообще ничего не надо. Все, что она хотела видеть, вот только вот эти вот облака. Вот, и вот как бы в этом действительно такой глубокий смысл. Вот как бы последние мгновения своей жизни человек вот способен вот ощутить вот эту всю тщету, бесполезность вот этих земных мытарств. Вот. А опять-таки в обычном состоянии это немногом. Еще есть такая история, что говорят, что когда римские полководцы, когда вот они возвращались с победой с войны и вот шли по Риму на вот этих своих колесницах боевых, вели за собой эти толпы рабов плененных, кучи богатства, золота, вот, то к ним был представлен специальный такой раб, и единственной как бы задачей его было шептать на ухо этому полководцу, что вот все земные успехи, все победы, они временные и проходящие. Вот сейчас это есть, но очень скоро об этом все забудут, и все будут продолжать жить своей жизнью, и даже уже о тебе никто не вспомнит, может, даже через несколько дней. Ну, я не знаю, насколько это правда, римлянам часто приписывают то, чего у них не было, вот, но история такая есть. Ну, дело в том, что на самом деле такого наушника и в действительности не нужно. На самом деле есть некто, кто все время нам шепчет это на ухо. И этот некто – смерть. Понимаете? Вот. Вот как бы мы должны чувствовать этот голос. Вот. Вот кто, у кого есть духовные уши, те слышат. Вот. А шепчет она как бы нам о том, что как бы ты ни тужился и не возносился в мирской своей жизни, конец тебе один, весьма скорый и даже, может быть, и внезапный. А солнце как восходило, так и будет сходить, а ветер как кружил, так и будет кружить. Вот. И вот есть еще дальше здесь удивительные такие слова. В первом главе, 7 стих. «Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». То есть вот круговорот, такой, как бы, знаете, цикличность – это вообще характерные черты творения. Вот, как бы с позиции вот разума человека, заметьте, человека, но не Бога, у материальной природы, у нее как бы нет вот конечной цели, конечной точки развития. Вот она все время, она циклит, понимаете, она вот переходит из одного как бы в состояние другое все время. Она как бы самодостаточна быть просто творением Божьим и все. И ей больше ничего не нужно. Ей не нужны никакие цели, никакие вот эти устремления, никакие достижения, ей это ничего не нужно. И когда-то все творение было таким, включая человека, включая даже и человека. Вот. То есть человек был просто рад, просто полностью счастлив от того, что он является творением Божьим, что он живет в этом мире, и что Бог его Творец и Отец. И больше человеку ничего не нужно было знать, вот, и ни к чему стремиться. Но мы знаем, что какое бедствие приключилось, да? И вот в результате этого бедствия человек, вот он какой есть сейчас, он как бы стал искать смысл вот в этом бессмысленном мире, вот, и ставить цели вот в этом в бесцельном мироздании, понимаете? Вот грешный обычный человек. Вот какие глубокие истины можно почерпнуть из Экклезиаста. Таким образом, вот все как бы возвращается на круги своя, и с позиции только своего ума человеку безбожному очень трудно найти цель и смысл своей жизни. Очень трудно. Вот он часто тратит на всю эту, на это всю свою жизнь, как бы бьется головой об стенку, всю свою жизнь, но так и не находит смысла. Вот. И дальше вот 8 стих, тоже весьма любопытный. «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Вообще вот эти вот фразы вот из «Экклезиаста», и не только вот из первой главы, вот время собирать, разбрасывать камни, вот не насытиться око зрением, суета, сует. Это настолько вообще вот как бы ну, такие популярные и известные в литературе фразы, что они переведены там на десятки языков, и многие писатели взяли их за основу. Вот это как такие золотые афоризмы считаются. Вот. И вот это еще один такой замечательный, просто замечательная такая мудрость. Не насытиться око зрением и не наполнится ухо слушанием. Вот многие говорят сейчас, что возможно, что сейчас, вот в современную эпоху, наверное, вот, производство и потребление информации может быть смыслом жизни. Вот у Циолковского, например, есть такое предсказание, еще когда он жил, там, в 20-е годы он писал вот эту книгу там, свою знаменитую о космических полетах. Он предсказывал о том, что там, через какое-то количество тысяч причем лет, то есть там довольно далеко как бы, от нашего времени, все человечество оно перейдет в какое-то такое состояние нематериальное. То есть вот разум будет существовать в виде каких-то просто электрических сигналов. Знаете? Вот, это, как бы с этим это перекликается. Вот. И вот сейчас... И говорят, что вот возможно вот созерцание пейзажей, туризм, вот, наслаждение музыкой, просмотр кинофильмов, вот, там, вот погружение в эти виртуальные миры, киберпространство вот, и так далее, что вот, вот в этом смысл жизни, вот там можно, может быть, найти чего-то. Вот. А вот, мол, золото, дворцы, вот это там богатство, это все как бы пережитки прошлого, это там цари древнего к этому стремились, а у нас вот как бы другие цели сейчас. Вот. Ну, вот Экклезиаст как бы говорит, что это не так, что око зрением не насытится, и ухо слушанием тоже не наполнится. То есть Экклезиаст здесь ясно говорит, что и такой подход, он ошибочен. Далее читаем, вот 9 стих, 1 глава Экклезиаст. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем, и нет памяти о прежнем». То есть вот человек, который вершит даже самые великие и благие дела, он все равно занимается тщетой. Пройдет достаточно большой промежуток времени, и от этих дел не останется вообще никакого следа. И примером этого могут служить и жизни, вот судьбы великих царей древности, которых там пирамиды, например, остались, но мы о них ничего не знаем, как о личностях. Да, они были какие-то великие цари в свое время, они чего-то большого достигли, наверное, покорили народы, наверное, еще чего-то, может, чего-то там и изобрели даже, какие-то технологии, например. Но они ушли в прошлое, мы о них ничего не знаем, и это судьба каждого человека, даже самого-самого великого. Вот. Таким образом, вот, вот уже, наверное, достаточно здесь приводить примеров, можно подвести уже пример, такой промежуточный такой вывод, как бы, что вот самый важный аспект истины, именно библейской мудрости, он состоит в том, что вот эта мудрость, она не связана вообще с политикой государств, с военными победами, не связана вообще с жизнью в миру, вообще не связана с этим. И таким образом гипотеза наша первоначально не подтвердилась. То есть мы не можем черпать мудрость из Библии и применять ее к жизни. Это как бы абсолютно бесполезное занятие. Вот она, вот эта мудрость библейская, истинная, она не связана с жизнью вне Бога. Вот. Еще вот интересно заметить, что в начале книги «Экклезиаста» во всей первой главе вообще нигде слово «Бог» не упоминается. Вот. И таким образом... Вот идет как бы вот описание того, что тебя ждет, если ты живешь вне Бога. Вот суета, сует, вот щита, вот понимаете, вот безысходность как бы. Вот мудрого пути в мирских делах, войнах, политике, успех в обществе, его просто не существует. Истинная мудрость не имеет к этому просто вообще никакого отношения. Вот. Он, Экклезиаст, он как бы говорит о тщете человеческих усилий жить вне закона Божьего, это все тщета. Вот. А вот впоследствии, в главе 3, например, он вплетает в это свое учение еще один очень важный аспект. Там, начиная со 2 главы, уже Бог упоминается, мы об этом еще скажем. Но вот я хотел немножко забежать вперед. В 3 главе там такой вот важный момент упоминается. И вот, чтобы его понять, можно посмотреть вообще вот на ключевое слово. Вот у каждой книг, из книг Соломона есть такое, как ключевое слово. Вот «Песнь песней» — это вот земная любовь, вот любовь между мужчиной и женщиной. Да? Вот, «Притчи» — это праведность, а «Экклезиаст» — это суета, вот по первому слову. Суета. И вот суета на иврите «хевель». Хевель. И вот «хевель» на самом деле, более правильный перевод этого слова, означает легчайшее такое как бы духовное такое дуновение, такое как зыбкость такая, вот понимаете? Вот. И тогда спрашивается, а возможно ли, полагаясь на свой разум, только утвердиться в мире, который является всего лишь Божьим дуновением? Вот как вы думаете? Наверное, нет, да? И вот эта идея, она очень хорошо потом раскрыта, вот 3 глава, с 9 по 12 стих, есть там такие стихи. «Что польза работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». И вот эта вот фраза последняя «вложил мир в сердце их», вот когда вот я ее осознал, она меня просто вот потрясла до глубины души. Вот. А дело в том, что здесь мир не шалом, вот. Здесь не шалом, а олам. Вот. А олам – это вселенное творение. Понимаете, он вложил мир, вселенное творение нам в сердце. А почему в сердце? Тут тоже я могу объяснить. Дело в том, что древние полагали, что душа наша в сердце. Вот осознание, как бы разум, она в сердце. Нет, именно ум. Им ум, вот мудрость, она в сердце. А вот душа, она в крови. Почему вот в Торе мы читали, Моисей учит не пить кровь животных, потому что в крови животных животная душа, и это человеку нельзя потреблять. Вот. А вот именно ум, разум, он в сердце. И интересно, что египтяне, они вообще мозги из мумии выбрасывали просто. Они считали это какой-то абсолютно бесполезной такой субстанцией какой-то, и она вообще не нужна как бы. Вот. В сердце. То есть он поместил вселенную в наш ум, понимаете, в наше сознание. Вот. Таким, я учился на физическом факультете, и нас учили в свое время, что вот был большой взрыв, да, вот был большой взрыв, вселенная из точки произошла, вот, с бесконечной плотностью была эта точка, и вот она начала расширяться, и я вот всегда представлял себе как некий такой, как пузырь, вот он вот растет, как бы так вот расширяется, образуется там, вначале возникают элементарные частицы, потом атомы, вот потом они там начинают образовывать уже какие-то там звезды, галактики, скопления, и вот какой-то такой пузырь, как бы, я задавал себе вопрос, а где вот вообще вот этот пузырь, вот, в чем он вообще, вот, собственно, находится? И я спрашивал профессора, я говорю, а в чем как бы, ну вот, и он еще использует это слово, именно пузырь, вот, он объяснял, говорит, ты понимаешь, говорит, вот как бы материального вместилища для этого пузыря нет, вот он как бы вот примерно так, может не именно этими словами, но материального вместилища для этого пузыря нет, вот он сам и является для себя и вместилищем, вот чтобы вот это понять немножко, он мне такой пример приводил, вот представь, что твой мир, вот он не трехмерный, он просто поверхность воздушного шарика, который ты надуваешь, вот как бы, вот есть только поверхность этого воздушного шарика и больше ничего, вот если ты его будешь надувать, он будет увеличиваться, да, он может становиться больше, может становиться меньше, но вместилища для него нет, вот представь, что нет как бы другого, третьего измерения. Ну, я так, ну, ладно. Но только вот как бы мир, вот этот как бы, который произошел большого взрыва, только вот он не двухмерный, он не поверхность, а вот он пространство. И вот пространство тоже может быть как бы вот замкнуто само на себя. Он говорит, вот если ты еще полетишь на ракете вот по прямой линии, то там через там, сколько-то там, через 14 миллиардов лет ты прилетишь в эту же самую точку. То есть как бы вот он как бы зациклен как бы сам на себе. Вот так мне все время это как бы объяснялось. То есть вместилища нет. А когда я это прочитал, я понял, что вместилище – это сердце мое, понимаете? Вместилище – это мой разум. То есть Вселенная существует до тех пор, пока я ее осознаю, пока я ее воспринимаю. Вот, и наоборот, понимаете? Вот, то есть объект и субъект, они неотделимы, и материальное, по сути, есть духовное. И наоборот, опять-таки. Интересно, что имя Иегова в Екклезиасте вообще никогда не упоминается. Вот. А почему? Потому что вот Иегова, Явы, правильнее сказать, это Иегова уже как-то так не совсем тут, у нас наши еговиты, немножко как-то так, вот, Явы, вот такое, ну, Явы, да, более правильное произношение. Вот имя Господа Явы, оно связано с личными отношениями с Богом. Понимаете, с личными отношениями с Богом. Вот. А в Экклезиасте речь идет о человеке ищущем. Ищущем, который еще как бы не построил личные отношения с Богом. Для него Бог – это Элохим. И везде во всем Экклезиасте Бог – это Элохим, Бог-творец. Это как бы Бог, который пришел так вот извне. Знаете, вот он пришел откуда-то там, сотворил этот мир, посадил сюда человека, ну и как-то там где-то там себе пребывает. Человек себе по себе, а Бог себе по себе. Это тот Бог, от которого вот Адам грешный бежит, отмахивается, он не хочет как бы его видеть, он бежит, он не хочет его присутствия, ему неловко, он не знает, что делать как бы с Богом, с этим, понимаете? Вот. Он как от назойливой мухи от Бога отмахивается, хотя и признает его существование. А куда деваться-то? Это вот как агностики, я это очень часто услышу. Вот да, я знаю, Бог есть, существует, я в это верю, вот, но как бы, ну и что? Ну а дальше что? Понимаете, то есть как бы вот как с личностью, как с личностью вот эти люди, как вот агностики, они с Богом не считаются. Вот он для них не является личностью, которой нужно считаться. Например, иметь какую-то моральную ответственность, да, или еще что-то такое. Как бы зачем? Вот. И вот Писание, оно выделяет, на самом деле, целых три аспекта личных отношений с Богом. Первое – это раб господин, и об этом Моисей учит на протяжении всей Торы. Человек – это раб, Бог – это господин. Сын – отец. Это то, о чем учит Новый Завет в основном, да? Человек – это сын, а Бог – твой отец. Третий аспект – это возлюбленная муж. Это то, о чем учат пророки, и они постоянно это толдычат. Вот. Не придерживайся устава Божьего, соблюдай устав Божий. Если ты не соблюдаешь устав Божий, ты предаешь Бога так, как жена предает своего мужа, изменяя ему, понимаете? То есть вот настолько он личностен, этот Бог, и настолько он близок к нам, и настолько мы ему неравнодушны, что от него ни в коем случае нельзя, как от мухи, вот так просто назойливо отмахивать. Да, вот он есть, ну что дальше? А я живу своей жизнью, а я ищу смысл в этом мире, а я строю себе дворцы, я строю замок, а я золотой унитаз поставил, понимаете? Как этот Янукович. Класс, вот какой я, понимаете, великий, знаменитый. Вот в чем дело. То есть даже если человек признает, что Бог есть, он не считается с ним как с личностью. И вот это вот эта проблема. И вот о таком человеке это вся эта книга «Экклезиаст», где слово «Явы» даже ни разу не употребляется. Вот. Без личного контакта с Богом вот творение для человека не имеет законченного смысла. Не имеет. Вот. И он тогда занимается абсурдом. Он ищет смысл в бессмысленном для него мире. Вот, вот она суета-сует, как бы обреченность белки в колесе. Вот. Вот отношения с Богом, они очень сложны, вот эти три аспекта существуют, и вот чтобы их построить, как бы нужно все три эти аспекта учесть, ему нужно быть и преданным как раб, и как жена, вот, и как сын, и это очень сложно, но такой наш Господь, ничего с этим не поделаешь, а иначе вся жизнь не имеет смысла. Вот. И вот дальше 12 стих в 3 главе. «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей». Вот, вот это как раз вот о тех, кто не построил личных отношений с Богом. Вот как раз вот от этих так называемых агностиков или там полухристиан, можно как угодно их назвать. Вот, это лучшее, что они могут сделать, просто быть довольными, просто быть счастливыми, благодарными Богу за все, что вот он им дает. И вот, ну, не бросаться остервенело за работу, там, за воспитание потомства, приобретение материального, стяжания. Просто благодарить за все Бога. Это вот лучшее, что агностик может сделать. Вот, вот в этом как бы бессмысленном для него мире. Это еще одна очень глубокая мысль. Вот, и так вот мы видим, что мудрость Соломона, она вот не житейская, она такая небесная, божественная. Она сообщалась, эта мудрость Соломону в течение всей его жизни. Но как же тогда вот сопоставить вот всю вот эту глубину и божественность вот этих откровений, которые Соломон получил и передал нам, и вот эту его жизнь, полную успеха, да, полную преуспевания. Зачем ему все это было нужно, вся эта слава, роскошь, дворцы, все эти тысячи жен, там, наложниц и так далее. Здесь вот ответ, пожалуй, как мне кажется, в самом Соломоне. Вот просто человеке, грешном потомке Адама. Вот просто вот так можно сказать. То есть, с одной стороны, вот Бог решил дать Соломону все вот эти возможные материальные блага, чтобы его слова о тщете всего этого мирского не звучали более убедительно. Чтобы они звучали более убедительно, чтобы он захотел дать свою мудрость примером жизни Соломона. Если уж он, великий царь, познал все, все испробовал, заполучил такую славу и богатство, то что ж там простому человеку, да, уж Соломону можно верить. И еще написано, мы не читали, но там есть вот, в Экклезиасте, что Соломон также испытал и бедность. У него было такое, как хождение в народ, как можно сказать. Вот, то есть вот он, когда получил эту мудрость у медного жертвенника Моисея, он какое-то время потом жил в народе. Вот, и там он тоже впитал часть своей мудрости. То есть нельзя сказать, что вот он так все как обозвал, знаете, суетой, всю эту роскошь и богатство свое, и ненужным чем-то от того, что на самом деле вот он не знал, что такое бедность. Вот как бы если бы его носом туткнули, он бы так, наверное, другую бы песню запел. На самом деле нет, он познал и бедность тоже. Он знал и что такое слава и богатство, и что такое бедность. Он знал это все очень хорошо. Вот. И поэтому его слова действительно звучат очень убедительно. Он-то, Соломон, знает точно, что говорит. Но вместе с тем, и это вот очень важно отметить, Бог напоминает нам о том, что Соломон и вообще даже самый великий человек, он все равно только человек. Все равно только человек, даже если вот он как Соломон, вот он и поэт, и мудрец, и пророк, то все равно по сравнению с Богом он слабый. Вот он слаб и грешен. Вот. То есть вот одно дело – это Бог, пишущий рукой Соломона, а другое дело – Соломон, сам Соломон, как человек. Вот. Это вот, знаете, как Лев Толстой. Вот одно дело – это его вот эти великие вдохновенные книги, да, а другое дело – его личная жизнь, о которой, если почитать, можно ужаснуться даже не христианину. Вот как бы вот как-то так Бог работает через людей, иногда через очень даже грешных, он доносит, тем не менее, какие-то такие значимые вещи как бы тем, кому нужно, имеющие ухо, да услышат их, тем не менее. Вот. Вот так и Соломон, как бы, вот он, несмотря на всю глубину своих книг, он как бы все равно духовно не полон, не закончен. Я бы сказал, что он всю жизнь искал смысла жизни, бросался за все, вот какого-то такого некого состояния полноты, да, счастья, вот все, как, к чему мы стремимся. Я вот очень сильно смеялся, когда я где-то вычитал, когда принимал это гражданство, вот в процессе, вот это, когда подавал на гражданство, там что-то, как в Конституции, что ли, написано, или во всех там этих брошюрах, что у тебя теперь есть право pursuit for happiness. Да, вот наше право, как бы основное самое, это pursuit for happiness, то есть как бы стремление к счастью, да, это наше законное право здесь в Америке. Вот я ради этого законного права как бы могу, ну, как бы делать, что хочу, в том числе там любые культы исповедовать там и так далее, религиозные, там, разводиться там и так далее. Вот, и так Соломон, вот он тоже, вот он как бы вот это, was pursuing the happiness, да, вот пытался этого состояния полноты счастья достичь, но так и не нашел. В итоге все, что он мог написать, суета-сует в конце жизни. Вот. И вот он экспериментировал, чем только мог. Наверное, когда у него уже было 999 жен, он, наверное, думал, вот мне вот одной не хватает. Да? Вот будет 1000, вот класс, все, вот все, одной только мне не хватает. И тут 1000. И нет, все равно суета сует. Вот елки-палки. Где же она эта полнота, вот, где же она это счастье? Вот. Вот человек всегда находит смысл своим вот этим суетным устремлением, понимаете? Вот. И вот это, как вы знаете, как вот эти суетливые белки-хомяки, вот они вот скачут все время, вот эта белка, вот она вот в каждый момент времени, она вот сейчас знает, что вот ей нужно делать. Вот ее сейчас нужно побежать вот на ту веточку, вот там сорвать вот этот орешек, вот затолкать его сейчас в дупло, потом побежать за другим, потом вот это. Вот она точно знает, что сейчас нужно сделать. Вот у нее вот прям вся жизнь наполнена вот этим сиюминутным смыслом, вот, понимаете? А вот большой картины как бы нет. Или там эти хомяки, которые там за счет ее-то пихают, там эти семечки. Вот сейчас надо напихать. Вот, вот будет хорошо, потом раз, и щека лопнула. Как бы вот и все. Вот. Ну вот горько за Соломона, но приходится признать, что большой разницы вот перед запихиванием там зернышек вот в дупло и жен по гаремам, как бы нет. Это примерно то же самое. Это вот это состояние неудовлетворенности, неполноты вот этой духовной, понимаете? А вот эта история с погружением в языческие культы, да, вот Соломона, это вообще как бы жуткая история. Тем не менее, прочитаем. Третья книга царств, 11 глава, в самом начале. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены сердце его». Склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. Построил капище Хамасу, там какие-то я пропускаю предложения, построил капище Хамасу и Молоху. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертву своим богам. И разгневался Господь, и сказал Господь Соломону, «Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». И сказал Иеровоаму, «Возьми себе 10 частей, а одно колено останется за ним», то есть за Соломоном, «ради раба твоего Давида и ради города Иерусалима». Хорош мудрец-то, да? Так навредить себе не только себе и своему царскому роду, но и вообще всей последующей истории Израиля, его исторической миссии. Вот. А по-человечески ведь это так понятно, да? Почему вообще неоднократно Моисей и пророки постоянно твердят, вот, не ходи иными путями, не кланяйся другим богам? Почему? Вот по той простой причине, что вот этим другим богам им поклоняться легко. Просто легко. Они ничего от тебя не требуют, не устанавливают никаких моральных норм. Ты там должен то исполнять, ты там это, то не делай, это не делай. Вот, там, люби ближнего, да, там, и так, заботься там, о родителях, о старых. Вот, а просто вот приходи, кади, приноси жертвы, кланяйся, там, соблюдай эти формальные обряды, и я тебе воздам, и все будет хорошо. Вот. Более того, вот, культы многих ханаанских, вавилонских и египетских богов, они были такие, знаете, как приятные, такие расслабляющие, можно представить, там, такие благовония, явства, такая музыка такая ненавязчивая, ритмичная, знаете, песнопение. Но что самое главное, что проецировать ничего на свою жизнь не нужно. Вот это служение, и не нужно вообще это со своей жизнью связывать. Прощение там какого-то просить у кого-то, там, живи себе своим умом, и все нормально будет. Вот, то есть таким богам было служить легко, особенно для человека могущественного, да, который мог себе это позволить, там, все это устраивать. И вот в этом разница. Вот, и вот Моисея, пророки, они вот учат, вот даже не начинай, даже не смотри в эту сторону. Вот, и вот, вот как бы Соломон начал смотреть в эту сторону, стал, вот, как бы стал на этот путь, и его затянуло как бы, это болото, и он уже потом уже ничего мог, не мог с нами поделать, с собой поделать. А вот наш Господь, он ревнитель, он строгий отец, понимаете? Я долго не мог понять, что, почему ревнитель, почему строгий отец, вот накажу я тебя, вот какой злой дядька, да? А потом я понял, да ведь просто потому, что вот мы же с ним вот как в близких-то отношениях, в личных именно отношениях, вот мне стало понятно уже позже только. Вот. Возможно, Соломон даже считал, что, знаете, вот он такой умный, он достиг уже такого состояния мудрости, что вот он уже в состоянии понимать толк и оценить рациональное зерно вот в этих вот языческих культах. Вот, вот да, вот, вот что-то вот они там делают в основном неправильно, но вот что-то есть, вот, да, типа, да, имеет смысл, знаете, вот как вот есть рациональное зерно. То есть вот как возгордился уже, вот очень много себе возомнил. Вот эта гордыня, она всегда вот переплетается со всеми другими грехами человека. Вот. Уже все политические ниточки в руках, уже куча слуг, 300 жен, наоборот, 700 жен, 300 наложниц делают твою жизнь приятной такой прогулкой, знаете. Вот. Ну и вот он уже как бы и расслабился. Вот. Но мы знаем, что Богом ему это было дано с другой целью. Конечно, не для того, чтобы делать женам подарки в виде целых капищ, как мы только что прочитали, и потом там развлекаться в этих капищах. Вот. Конечно, не для этого. Таким образом, вот пример жизни Соломона, он ясно показывает, в каком огромном разладе находится друг с другом вот, природа Бога и природа человека. Вот. Несмотря на то, что вот если взять обычного человека и сопоставить его вот как бы с природой Бога, то можно увидеть, что они вот очень мало пересекаются, несмотря на то, что написано, человек был создан по образу и подобию Божьему. Но разлад просто колоссальный. Вот. Но при всем сказанном, как бы мы тут и хорошее сказали, и плохое сказали о Соломоне в заключении вот как бы этой части, хочу все равно сказать о Соломоне хорошее, несмотря на все это, роль Соломона в Писании колоссальна, огромна, вот, а его книги, в особенности «Экклезиаст», это просто уникальное откровение Бога. Вот другой такой книги вот после «Бытия» вот в Писании нет. Это просто потрясающая книга. Вот если Тора сообщает нам о процессе творения, грехе, вот о правильных, праведных отношениях между человеком и человеком, человеком и Богом, то вот Экклезиаст, он повествует как бы о духовном вакууме в жизни без Бога, и поэтому он актуален, он очень актуален сейчас. Действительно, вот в настоящее время, если мы знаем человека, который отвернулся от Бога, да, вот он, может, узнал Бога, приходил в собрание, исчез, нету его. Он что, пошел служить Астарте или Молоху, да, какой-то происходило древности? Нет, конечно. Он просто где-то там сидит, смотрит телевизор, как бы ничего нет. Он просто живет как бы без царя теперь в голове, как бы, вот, просто без Бога, да. Вот. И вот тогда, вот Экклезиаст, это вот о них, вот, от человека, который отвернулся от Бога, вот, и оказался в духовном вакууме, в итоге, понимаете, в такой безысходности и безысходности вот этой белки в колесе. Вот. Как бы вот вместе с Торой Экклезиаст дает такое более объемное представление о природе Бога и его творения. Он как бы такое промежуточное звено между вот законом, между Торой и летописями, хроники, Паралипоменон и перед пророками уже. После Экклезиаста уже начинаются там пророки скоростью. Вот. Но что же с мудростью-то? Что же с мудростью? Если она вообще? То есть мы поняли, что мирской мудрости нет, политической мудрости нет, военной. Может, вообще хоть какая-то есть, как вы думаете? Вот. Такая не суетная, не мирская. Но оказывается, что есть. И вот по меньшей мере в нескольких местах в Писании мы можем все-таки прочитать о том, что такое такая настоящая мудрость. Например, в 8 главе того же Экклезиаста есть такие слова. «Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав». Вот. И в притчах есть еще такое. Это 10 притча, там 13, 23, 31 стих. «В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость». Окей. Вот. «Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется». Вот. И вот здесь, вот, пожалуй, предыдущее, вот, наиболее понятно мне лично. Вот. «Для глупого преступное деяние как бы забава, а для человеку разумного свойственна мудрость». Понимаете? То есть вот мудрость для человека как бы это умение разделять добро и зло. Понимаете, вот если ты, как написано, глупый, то ты можешь творить зло, даже этого не осознавая. Вот тебя нельзя назвать мудрым, ты просто не разделяешь это, понимаете? А вот ты мудрый, если ты знаешь, это зло, а вот это добро. Вот, это вот очень хорошее такое определение мудрости. Если ты способен это осознать, то в тебе живет какая-то мудрость, различить это, эти две вещи. Вот, и вот поэтому вот Экклезиаст, он, рассказав о суетности и тщетности вот этой бездуховной жизни в течение вот всей этой книги, в самом конце, в двух последних стихах, он обращает сердце человека к Богу и к его заповедям. На всякий случай, если вдруг кто-то не понял, что такое мудрость, что такое смысл жизни, чтобы уже как бы вопросов не возникало. Вот. И вот 12 глава, 13-14 стих, то есть чтобы точно определить, что есть зло, что есть добро, можно так сказать. 12 глава, 13-14 стих, это два самых последних стиха Экклезиаста, там написано так. «Выслушаем сущность всего». «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Вот. Моисей сказал о мудрости также вот такие слова. Это Второзаконие, 4 глава, 5-6 стих. Это перекликается практически те же слова другими, просто та же идея другими словами. «Вот я научил вас постановлениям и законам. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Вот. То есть, другими словами, мудрость для человека – это просто исполнение заповеди Божией. Это вот так проще. Если кому-то сложно различить между добром и злом, то просто исполняй заповеди Божьи. Это будет мудро. Вот. Но я скажу вам по секрету, что на самом деле есть еще более простое определение мудрости. Вот. Как говорят американцы, straight to the point. Вот. Еще проще. Почему? Потому что если мы подошли к заповедям Божьим, то чему учит Иешуа? Какие две заповеди есть самые-самые главные, первостепенные, наглавнейшие? Наверное, все знаете, да? Евангелие от Матфея, 22 глава. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Вот. И у Марка еще в 12 главе есть: «Иной большей сих заповеди нет». Вот. То есть вот она, мудрость, как бы божественная. Это Иешуа и его любовь. Вот так, как любил Иешуа, Бога, как он любил нас, вот такую любовь можно назвать мудростью. И вот такая мудрость, она неисчерпаема, вот, как ей следует быть, как настоящей мудрости следует быть. То есть мы можем расти в ней всю свою жизнь, следуя примерам Иешуа. Мы можем расти в нашей любви к ближнему, к нашей любви к Богу. И как бы и конца как бы этому нет, конечной точки как бы нет. Вот. А если чувствуем, что где-то нам не хватает любви, то нужно просто просить о ней Бога, и Он обязательно даст. Вот. То есть вот Иешуа, Он не только научил нас мудрости, но Он и придал жизни смысл, понимаете? Теперь мы имеем с Иешуа, мы имеем духовную полноту, которую не имел даже Соломон при всем своем уме. Вот. Быть может, Соломону стоило попросить у Бога вот не столько мудрости, как вот он ее понимал, вот этой мирской, да, вот помните, он говорит, мне вот дан этот народ, дикий, необузданный, ну, там, другими словами, дай мне мудрость, как вот им управлять, да, вот, может быть, все-таки вот не такой мудрости, а какого-то как духовного прозрения, вот, вознести просто мысленный взор свой Богу и сказать: Господь, дай мне такую жизнь, чтобы через нее я увидел твое истинное лицо. Дай мне такую жизнь, чтобы я понял, кто ты, что ты от меня хочешь, как бы, вот, что тебе угодно, а что тебе мерзко. Вот. Чтобы как бы Соломон смог возрасти духовно до осознания своей малости, такой как бы как парадокс, да, вот, чтобы понять, что ты как бы ничтожество, нужно очень высоко духовно поднять, чтобы это осознать. И вот Соломон как бы так никогда до этого уровня вот как бы и не поднялся. Вот. Вот. Просто вот, чтобы он осознал, что ему, вот, что он греховен, что ему, что он нуждается в прощении за вот это неумение жить по-божески. Вот. Но мы знаем, что у каждого своя роль в Писании. Вот, и у Соломона была своя роль, у других героев своя роль. Возможно, в то время это была еще такая как бы истина, ну, как бы слишком такая примачуя, слишком рано. Может быть, действительно еще время не наступило. На то и была история, была последующая история Израиля. Родился Иешуа именно в то время, когда он должен был родиться. И мы получили как бы эту мудрость в конце концов. То есть никакой же мирской мудрости нет и быть не может по той простой причине еще, что Иешуа сказал: «Царство мое», или «мирская мудрость», да, то есть для мира, а Иешуа сказал: «Царство мое не от мира сего». Да? Вот, а еще о нем сказано: «Он», то есть Иешуа, есть мир наш. Вот. То есть вот мудрость верующего в Иешуа, она обретает полный смысл, и она воздается не здесь на земле, но на небе. Вот. Вот даже если ты прожил долгую и значимую жизнь и стал там знатным профессором или даже академиком, но если ты никогда не поступался со своими принципами, гордостью, копил себе деньги на кубышке, знаете, никого не любил, никого не жалел, как Иешуа любил нас и жалел нас, то жизни твоей грош цена. Вот эта вот война на Украине, с которой я начал, не исключено, что она обернется очень крупной мировой войной, даже, может быть, никто не знает. Вот. А это значит, что времени на раздумья осталось мало. Вот. И вот если вам кажется, что вы суетитесь зря и о чем-то сожалеете об этой своей суетной, тщетной жизни, то не раздумывайте больше ни минуты. Обратите свой взор к Иешуа и попросите у него прощения. И увидите, что он с ответом не замедлит, особенно вот в это очень тяжелое время. Вот, а если захотите, то вот Сережа, Давид, я, любой из нас помолится вместе с вами. Вот. Только в Иешуа наша праведная жизнь, наполненная мудростью и любовью. Только в Иешуа наша праведная жизнь, наполненная мудростью и любовью. Отец наш Небесный, Святой Господь, я прошу Тебя, Господи, обрати лицо политиков и сильных мира всего к Тебе. Господи, коснись их сердец. Пусть они осознают, что они нуждаются в Тебе, в Твоей милости и Твоем прощении, Господи. Я благодарю Тебя за то, что мы точно знаем, что наша мудрость и наш разум в Тебе. За то, что Ты с нами всегда и везде. За то, что Ты благословил нас своей милостью и опекой, открылся нам в Своем Слове, Господь. За то, что Ты простил нам наши грехи именем Иешуа Машия, Мессии Израиля и всех народов. Пусть имя Твое святое, Господь, будет благословено и прославлено во веки. Аминь.